Здравствуйте! Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень» в студии Динара Седикова. В этом выпуске: перемирие окончено. Президент Украины Петр Порошенко ночью принял решение о возобновлении силовой операции. Верховная Рада планирует обсудить введение военного положения в Донецкой и Луганской областях. Выбран новый посол США в России. В Страсбурге открывается первая сессия новоизбранного Европейского парламента, а Италия сегодня начинает председательствовать в Европейском Союзе. А также чемпионат мира по футболу в Бразилии и другие темы в программе «Свобода в полдень» в ближайшие 55 минут. Верховная Рада в эти минуты должна обсудить в том числе и ситуацию на востоке Украины, где возобновилась активная фаза силовой операции. Ряд депутатов призывает к введению военного положения в Донецкой и Луганской областях. С места событий наш корреспондент в Киеве Владимир Вахненко. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте, Динара. Действительно, ночью президент Украины Петр Порошенко по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны принял решение приостановить действие режима одностороннего прекращения огня на территории Донбасса. И, как сказал Порошенко, шанс на мирное урегулирование ситуации упущен из-за действия боевиков. Но вот выступление Петра Порошенко, которое транслировалось по украинскому телевидению, не было ни слова о введении военного положения на территории двух восточных областей, Донецкой и Луганской. Выступая утром в Верховной Раде, спикер Александр Турчинов сказал, что национальные вооруженные силы сейчас наносят авиаудары по базам террористов. И многие депутаты удивлены, почему же в порядке дня все-таки нет вопроса о введении военного положения. Многие депутаты настаивают на том, чтобы прямо сейчас принять решение о том, чтобы такое положение было введено в двух восточных областях. Но вот как пояснил Александр Турчинов, Верховная Рада может приступить к рассмотрению этого вопроса только после того, как президент примет соответствующий указ, и тогда Верховная Рада своим решением ведет в действие этот указ, и, собственно, только после этого начнет действовать военное положение. Депутаты парламента настроены решительно и говорят, что они готовы принять такое решение в любой момент. Большинство депутатов выступают, повторюсь, за это решение. С парламентской трибуны выступил несколько минут депутат от радикальной партии Олег Лешко. Он тоже был за военное положение и обвинил коммунистов и партию регионов в том, что они финансируют террористов, собственно, спонсоры терроризма, как он сказал, и они, по мнению Лешка, причастны к убийствам украинцев на территории Донбасса. Ну, следует сказать, что для депутата Верховной Рады нынешняя неделя последняя пленарная перед летними каникулами. Многие парламентарии сейчас призывают продлить работу Верховной Рады на все лето, то есть не уходить на каникулы. Главные вопросы, которые планирует рассмотреть парламент, это изменение Конституции с целью децентрализации власти. Как я уже сказал, если президент примет указ о введении положения, военного положения на территории Донбасса, то готова Рада ввести такое положение на востоке страны. Ну и еще один вопрос, который сегодня будоражит украинское общество, это проведение досрочных выборов в Верховную Раду. С таким требованием сейчас пикетирует парламент. Около 1000 примерно активистов, они буквально окружили Верховную Раду. И начиная с сегодняшнего дня активисты обещают ежедневно пикетировать парламент с тем, чтобы перевыборы все-таки состоялись. Не все депутаты Верховной Рады готовы на перевыборы, многие против, поскольку, например, вот для партии регионов и коммунистов, нынешних оппозиционных политических сил, новые выборы могут означать то, что они не пройдут в парламент, но против них выступают, скажем, и представители провластных фракций. Речь идет, например, о Праворадикальной свободе и партии «Батьковщина». Эти депутаты опасаются, что в новой Верховной Раде их представительство может быть значительно меньше, чем сейчас.
Владимир, как проходит пикет, и, по вашему мнению, не может ли он привести к новым беспорядкам вот эти вот выдвигаемые требования в Киеве?
Ну, я повторю, что не очень много людей. Для Киева около 1000 человек – это немного. Я не думаю, что это приведет к каким-то серьезным беспорядкам. Верховная Рада знала вот в своей истории уже такие случаи, когда пикетировали десятки, сотни тысяч людей. То есть то, что сегодня пришло около 1000 человек, это в основном молодые люди, они мирно стоят с плакатами и требуют досрочных выборов. Но я думаю, что вот эти досрочные выборы все-таки состоятся, и они будут объявлены не сейчас, а, возможно, несколько позже.
Спасибо, Владимир. Наш корреспондент в Киеве Владимир Вахненко из Верховной Рады Украины. Украинские военнослужащие после возобновления операции против вооруженных сепаратистов на востоке страны наносят авиационные и артиллерийские удары по опорным пунктам и позициям ополченцев. Об этом сообщает на своей странице Facebook руководитель группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук. По его данным, в ночь на вторник сепаратисты несколько раз обстреливали блокпосты украинских военных. Один военнослужащий ранен на горе Карачун, Славянске. В результате обстрела позиции сил АТО рухнула телевышка. О возобновлении военных действий сообщают и сепаратисты. В Краматорске военные обстреливают жилые кварталы. По предварительным данным, есть раненые среди мирного населения. Об этом рассказал Интерфаксу представитель штаба ополченцев. Но я напомню, вчера вечером президент Украины Петр Порошенко объявил о приостановке действия режима одностороннего прекращения огня в Донбассе после того, как истек срок перемирия, заключенного киевскими властями с руководством самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Порошенко пояснил, что шанс по реализации мирного плана не был использован из-за действий сепаратистов. По данным МИД Украины, за 10 дней перемирия ополченцы 108 раз нападали на позиции украинских военных. Погибли 27 военнослужащих. Корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова беседовала о ситуации на Востоке с луганским журналистом Андреем Дегтяренко.
Я сейчас в Луганске, то есть самые две главные приметы времени в городах, полумиллионниках и миллионниках, да, таких как Донецк. Первый такой классический признак – это все люди с улиц, то есть они либо выехали, и жуткие очереди на вокзалах, либо сидят по домам. И второе – это постоянные звуки взрывов, раскатов, минометных, артиллерийских с окраин и соответствующие клубы дыма на экране. То есть вот как обыватель, как житель города Луганска, это то, что видит каждый человек, то та атмосфера, в которой он живет. Плюс к тому, нельзя сказать, что время перемирия, так называемого, чем-то отличалось от предыдущих трагических событий, да, которые здесь происходили на Юго-Востоке. И все так же стреляли, все так же отбирали транспорт у людей, все так же похищали людей, люди пропадали, происходили какие-то убийства, происходили перестрелки между военными и сепаратистами. То есть как бы сильно с каким-то перемирием мало на чем сказалось. Помните, там полторы недели назад, когда только все началось, были произведены обмены погибшими. То есть, в общем-то, это тоже. Этим наблюдал весь город, как везут гробы, как меняются погибшими, происходили панихиды и так далее.
А вот когда можно ожидать начала активных военных действий?
В городе ждут с минуты на минуту. То есть вот каждый вечер засыпаешь, слышишь эти выстрелы, ждешь начала воздушной тревоги. Живут люди уже, наверное, месяц в таком вот перманентном ожидании начала войны у тебя над головой. То есть, в принципе, может начаться все в любой момент. Мы знаем, да, что уже в Донецке на окраинах начинается выстрел. Вот я сейчас нахожусь на севере Луганска, в общем-то, недалеко от металлиста Счастья. Как ни странно, у нас никаких боевых действий не ведет. А вчера была обстреляна газовая заправка, и слышны были выстрелы, и понятно было, что ведутся боевые действия, несмотря на то, что перемирие еще формально продолжалось.
Сообщается, что украинские войска сейчас наносят авиационные и артиллерийские удары по местам скопления сепаратистов в Славянске, Краматорске. Насколько это близко или далеко от Луганска, и вот почему именно там сейчас наиболее активные вот эти действия развернуты, как вы считаете?
Ну, от Луганска это, наверное, действительно все-таки далеко, потому что говорю, что сейчас вот, опять же, да, вот как обыватель могу сказать, что ощущение сейчас, что вот как раз сейчас идет перемирие, сейчас не видно ни дыма, не слышно ни раскатов грома у нас в Луганске. А почему это началось там, но все-таки наиболее активная участие, возможно, даже российских наемников в делах Донецкой Народной Республики. Победили украинские войска, значит, наступление именно на этом фронте. Он, наверное, сейчас считается для них более главным. Все-таки в Луганской области ситуацию во многом контролируют местные ополченцы, местные сепаратисты. То есть сохраняется какая-то вероятность того, что с ними можно договориться, потому что они, ну, хоть как-то представляют людей, которые живут на этой территории. Помним, да, что на так называемых переговорах или консультациях, которые проходили в Донецке, присутствовали Медведчук, Шуфрич, Кучма, Бородай. В общем-то, от собственно, дончан там присутствовал только народный губернатор, так называемый, называемый Губарев, который на самом деле мало что решает в иерархии. В Луганской области все-таки ситуация немножко по-другому. Город Луганск контролируется именно ЛНР, армия Юго-Востока, которая полностью состоит из местных боевиков. Да, более сложная ситуация на юге области, где генерал Козица. Но все-таки ситуация в Луганской области, она страшно, да, и глупо говорить слово «стабильно» во время войны, во время вот подобных каких-то новых полугосударственных формирований. Ну да, наверное, все-таки ситуация немножечко более стабильная. И если в Донецкой области война приведет к какому-то перелому, возможно, это повлечет собой начало переговоров уже с Луганской Народной Республикой.
Есть ощущение, что после этого так называемого недельного перемирия и начала новой фазы антитеррористической операции украинская армия будет действовать более жестко, более стремительно. И если есть такое ощущение, то у обычных людей Луганска есть какие-то еще там планы по эвакуации? Куда они могут поехать? Как они будут вести себя?
Ну, это сложный вопрос, действительно, потому что ожидания, как правило, обманываются, и мы об этом последние полгода знаем, то есть любой сценарий просчитываемый потом оборачивается чем-то совершенно иным. Но прежде всего хочу сказать, что сложно чего-то ожидать от украинской армии, по моему опыту, по моим ощущениям. Во-первых, собственно, сама украинская армия мало принимает участие, по крайней мере, принимала участие в боевых действиях на Юго-Востоке. В основном это были добровольческие батальоны, которые формировались в том числе и частными лицами, то есть которые достаточно слабо, насколько я понимаю, координированы друг с другом. Опять же, можно вспомнить ситуацию на окраине Луганска, когда боевики штурмовали погранчасть на Мирном, когда 40 пограничников двое суток отстреливались, и никто к ним не пришел на помощь. То есть мне сложно говорить о том, сможет ли украинская армия скоординированно и качественно провести военную операцию. И даже не скажу вам, хорошо это или плохо, смогут они. Другое дело, да, что делать простым жителям города Луганска, смогут ли они убежать, соответственно, два таких основных коридора. Первый – это железнодорожное сообщение с Киевом, Украина, и мы знаем, да, что ведется рельсовая война. То есть она, конечно же, направлена не против пассажирских перевозок, а против военных грузов, но, тем не менее, страдают в том числе и простые люди, и боятся путешествовать поездом. И второй путь – это путь в Россию, это автомобильная дорога через пограничные посты, которые контролируются Луганской Народной Республикой. То есть есть постоянные два потока, которые выводят людей из Луганска. Это на Киев, грубо говоря, на Украину и в Россию. Что будет, сможет ли украинская армия взять в клещи? Сможет ли, например, если Украина начнет контролировать государственную границу к востоку от Луганска, смогут ли они обеспечить параллельно трафик через границу? Не знаю. Очень беспокоит, конечно, начало рельсовой войны. Беспокоит то, что если будут постоянно взрываться рельсы, то связь с большой землей, я подразумеваю Украину, может для Луганской, собственно, для луганских жителей, для людей, которые хотят вывести своих детей, свои семьи, может быть потеряно.
С Андреем Дегтяренко беседовала Любовь Чижова. Одной из вооруженных сил в Донбассе, неофициально выступающей на стороне сепаратистов, считают казаков. Еще в марте они влились в ряды так называемой крымской самообороны, а сейчас участвуют в вооруженном противостоянии в Луганской области, часть которой считают исторически своей территорией, вотчиной Всевеликого войска Донского. Точными данными о числе казаков из России, сражающихся в Донецкой и Луганской областях, не располагает никто, так же, как никто точно не скажет, сколько казаков живет в самой России. Самые различные казачьи организации на сепаратистских фронтах представлены официально или неформально в личном качестве несколькими сотнями или несколькими тысячами человек. Подробнее о том, к каким организациям они относятся, в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Александре Вагнер рассказал живущий в Луганске сопредседатель украинского общественного движения «Правое дело» Дмитрий Снегирев.
Конечно, Луганский район – это место компактного проживания донских казаков. Начиная с 17-го столетия, в принципе, граница как таковая между территорией войска Донского и войска Запорожца была весьма условна. Само устройство свидетельствует о том, что это переплетение культур, более того, в истоках своих, саму традицию казачества. Нельзя говорить, что это чисто русская традиция. Построение казачьих станиц, оно четко копирует ориентируются именно украинские станицы, где большая площадь Вечевая, на которой собираются казаки выборные, и церковь. Соответственно, с этим моментом традиция заселения Дона именно русскими крестьянами уже возникла гораздо позднее, которые сложили ядро так называемого донского казачества. Вот этот ареал их проживания в Луганской области, клином он входит, и в принципе это спорная территория, но они почему-то считают ее исторически своей. Хотя по большому счету они появились здесь 1,5 столетия назад. Донбасс как таковой, Луганщина в частности, она была колонизирована именно украинскими казаками. Сам уклад этих станиц, он чисто казачий, сохранился. То есть это были воинские поселения, по большой части это парамилитарное территориальное образование, когда мужское население было готово в любой момент стать седлом и стремена.
Какова численность была этих казачьих станиц?
В принципе, это целый район. Станица Луганская дала название целому району, Станично-Луганскому, где есть несколько хуторов казачьих. Это Макарово, Успенка и, ну, по порядка 4 казачьих подразделений. Территориально они подчинены тому образованию, которое называется Великое войско Донское. Но говорить о том, что это каким-то образом дает им преференции определенные, считать себя либо автономией, либо каким-то отдельным отклинением в территориальном устройстве Украины, ну, не дает им абсолютно этого права. Эти казачьи формирования становились оплотом и боевой единицей вот именно пророссийских движений. Они, в принципе, как начиналось еще с Приднестровья, так и потом заканчивалось войной в Абхазии и Чечне. Казачество, не будем скрывать, оно брало участие в Станично-Луганское во всех вооруженных конфликтах. Более того, вот когда начался вооруженный конфликт на Востоке, здесь именно спровоцированный сепаратистским движением, ядро вот этих местных сепаратистов составили представители Донского казачества, которое размещено в станице Луганск. Как минимум 3 казачьих организации донские действуют на территории Луганской области. Момент разобщенности тоже присутствует, в принципе, как и в самой России, где есть тот же атаман Всевеликого войска Донского Водолацкий, есть атаман Всевеликого войска Донского Кадзицын. Атаман Кадзицын сейчас контролирует порядка 2/3 Луганской области. Станично-Луганские вооруженные отряды, формированные из числа местных сепаратистов, они находятся в подчинении Зицыну, а не лидеру местных сепаратистов Болотову. Хотя, казалось бы, Болотов есть ставленником местных олигархических кланов и более понятен, чем пришедший с России Кадзицын. Наметилась тенденция к массовому оттоку именно от донских казаков Станично-Луганского района.
Какая-то часть этих казаков приехали из России, я правильно понимаю?
Там больше, скажем так, есть представители Прихоперского казачества, это вообще в Саратовской области. Это в течение последней недели зашли порядка 2 отрядов, общая численность их насчитывает 600 человек. Есть отряды Донского казачества, есть с Краснодарского края, именно вооруженных формирований насчитывается в Луганской области, что свидетельствует и о факте прямого военного вмешательства России во внутренние дела Украины. Потому что в отличие от украинского казачества, российское казачество четко вертикально подчинено президенту России, и атаманом российского казачества можно стать лишь благодаря подписи именно президента. Само назначение — это прерогатива президента. У нас же украинское казачество — это скорее шароварный такой момент, когда в количестве 10 человек собравшиеся люди могут провозгласить себя казачеством и назначить себя гетьманом либо атаманом. Согласно тому же закону о казачестве, принятому в Российской Федерации, они создают парламентарные вот эти образования, но выступают в качестве не официальной вооруженной силы Российской Федерации, а в качестве вот добровольцев. То есть, по сути, у Министерства иностранных дел Украины нет возможности официально огласить о вмешательстве Российской Федерации как таковой, именно как субъекта.
А какие у них требования? Почему они воюют?
Когда пан Болотов и тот же пан Губарев огласили себя народными депутатами, было понятно, что это фигуры искусственные, за которыми стоят конкретные люди. Но вот это развитие событий не устраивало именно Кремль. Тогда на арену появляется казачья добровольная дружина Кадзицына, которая уже воюет не за Ефремова и, соответственно, Ахметова, а притворяет в жизнь план Кремля по отчленению Донбасса, именно Луганской и Донецкой области, от территории Украины. Если вы посмотрите, первоначально вообще не звучало в идее сепаратизма создание Новороссийской какой-то республики, отдельной от Украины. Рассматривался вариант, как было до этого, крымской автономии, то есть предоставление финансовой, юридической, политической независимости и получение дотаций с Киева. насколько понятны планы пана Путина, это создание зоны нестабильности. Если не удастся отчленить эти две области, то создание постоянной зоны нестабильности с моментом давления на киевскую власть. Не дать ей возможность, скажем, осуществить идею евроинтеграции и выйти из орбиты влияния именно Москвы. Вот ответ на появление Козицына и его участие в воинском конфликте, точно так, как и появление пана Гиркина, и появление Бородая, ну и всех прочих.
То есть вы относите все-таки это казацкое движение как единое целое?
Казачество российское, у нее три основных момента. Это самодержавие, единая неделимая Россия и царь-батюшка. Сейчас та же идея великой и неделимой России, православной Руси. 100 лет прошло, а идеи и лозунги абсолютно не поменяли. Это всегда был хребет российской самодержавия на сегодняшний момент в лице господина Путина. И, соответственно, казачество с его тенденциями служить и быть государевыми людьми была предоставлена такая возможность. Если поначалу казачье движение в России, это был такой же хоровод ряженых, который выступал там этнические ансамбли сохранения исторических каких-то и культурных традиций, то в последующем казачье движение было четко структурировано за счет бывших работников специальных служб, военных, и с казачества были созданы ударные силы, которые принимали участие в Приднестровском конфликте, в Абхазском конфликте, в Грузинском, то есть в тех моментах, когда Россия не может принимать непосредственное участие в боевых действиях, на этих территориях вводятся парамилитарные добровольческие казачьи отряды, которые фактически являются тем же прообразом российской армии.
О роли российских казаков в вооруженном противостоянии на востоке Украины говорил живущий в Луганске сопредседатель украинского общественного движения «Правое дело» Дмитрий Снегирев, с которым беседовала Александра Вагнер. В понедельник российские средства массовой информации сообщили о том, что США формально запросили согласие Москвы на назначение Джона Тефта послом США в России. В своем англоязычном комментарии «Голос России» называет Тефта архитектором цветных революций и предрекает ухудшение двусторонних отношений. Американские наблюдатели рассматривают кандидатуру Тефта в ином ракурсе. Слово Юрию Жигалкину.
Первая информация о том, что президент значит, Джона Тефта, профессионального дипломата, бывшего посла США в Литве, Грузии и Украине, послом в Россию, появилась в американской прессе в конце апреля. С тех пор официальные американские представители отказывались официально подтвердить или опровергнуть это известие. Однако газета Moscow Times сообщила со ссылкой на российский МИД о том, что США запросили согласие на назначение Тефта послом в Москву. А Коммерсант процитировал в понедельник источник в Госдепартаменте, согласно которому Белый дом определился с новой политикой в отношении России. Этой политикой не предусматривается, согласно Коммерсанту, никаких новых перезагрузок. А сотрудничество между США и Россией в остающиеся 2,5 года президентского срока Барака Обамы будет сведено к минимуму. Насколько достоверными выглядят эти сообщения, на взгляд Дэвида Крэмера, заместителя госсекретаря США в администрации Джорджа Буша-младшего, ныне президента правозащитной организации Freedom House. Предварительное представление кандидатуры посла правительству страны, куда он назначается, является нормальной дипломатической практикой, говорит Дэвид Крэмер. Она используется для того, чтобы избежать потенциальных неприятных публичных скандалов в случае отказа правительства принять американского посланника. Поэтому в каждом случае перед официальным назначением кандидата на пост посла в ту или иную страну, перед представлением его кандидатуры на рассмотрение Сената, США запрашивают согласие на назначение у правительства страны, куда направляется посол. В Вашингтоне ходили упорные слухи о том, что Барак Обама направит Тафта послом в Москву. Последние сообщения подтверждают эти слухи, и я надеюсь, что российская сторона даст свое согласие, потому что он является лучшей для россиян кандидатурой. Он хорошо известен в Москве, где он был вторым человеком в посольстве в конце 90-х годов. Чем быстрее направим мы посла в Москву, тем больше выиграют двусторонние отношения. Господин Крэмер, вы называете Джона Тефта лучшей кандидатурой, но с вами, я думаю, не согласятся многие российские комментаторы. Они замечают, что Тефт был послом в Грузии, когда начался ее конфликт с Россией. И на Украине незадолго до начала протестов на Майдане. Намек на его роль в этих событиях кажется очевидным. А кого бы они хотели? Джон Тефт – профессиональный дипломат, знаток региона. Он один из наших лучших дипломатов. Все эти намеки абсурдны. Россияне, конечно, могут заявить о своих предпочтениях, но их в Белом доме вряд ли послушают. На мой взгляд, негативные комментарии о его кандидатуре отражают нынешний уровень американо-российских отношений и ничто другое. Нужно признать, что кого бы мы ни назначили послом в Москву, любой выбор Вашингтона будет подвергнут критике в Москве. Российская пресса цитирует различных официальных лиц и экспертов, которые предсказывают, что кто бы ни стал американским послом в Москве, этому человеку не выпадет много работы, поскольку, дескать, Вашингтон намерен свести до минимума сотрудничество с Москвой. Вы с этим согласны? Давайте проясним ситуацию. Именно русские подорвали двусторонние отношения с моей точки зрения. Они вторглись на Украину. Они развязали шумную антиамериканскую пропаганду, представляя Соединенные Штаты как угрозу России. Атаки на демократические права россиян также не способствовали улучшению двусторонних отношений. Конечно, нельзя сказать, что американская политика в отношении России была идеальной, но основную тяжесть ответственности за крушение двусторонних отношений несет Москва. Я думаю, что в ближайшие месяцы основное внимание Вашингтона в контексте американо-российских отношений будет сосредоточено на украинском кризисе. В остальном, скорее всего, Белый дом попытается свести эти отношения к минимуму. Ирония заключается еще и в том, сколь грубому отношению со стороны российского правительства и российских средств информации подвергся наш последний посол в Москве Майкл Макфол, который был одним из зачинателей стратегии перезагрузки и искренне пытался улучшить двусторонние отношения. Я с самого начала был критично настроен по отношению к этой стратегии, но ведь Москва сделала все, чтобы подорвать его миссию как американского посла. Вспомним, сразу после его приезда в Москву в посольстве прошла встреча с представителями российской оппозиции, которая была устроена лишь потому, что в Москве находился тогда заместитель госсекретаря Николас Бернс, который и планировал встречу с оппозиционерами. Но после этого случая Москва так и не дала Макфолу спуска. Говорит Дэвид Кремер, глава американской правозащитной организации Freedom House, бывший заместитель госсекретаря США.
Корреспондент Радио Свобода Юрий Жигалкин.
Радио Свобода. Новости.
Украинские военнослужащие после возобновления операции против вооруженных сепаратистов на востоке страны наносят авиационные, артиллерийские удары по опорным пунктам и позициям ополченцев. Вчера вечером президент Украины Петр Порошенко объявил о приостановке действия режима одностороннего прекращения огня в Донбассе. Ополченцы самопровозглашенной Луганской Народной Республики накануне вечером взяли в плен журналистку «Громадский ТВ» Анастасию Станко и оператора. Об этом сообщает пресс-служба телеканала. Никаких заявлений со стороны представителей ЛНР по этому поводу сделано не было. По имеющейся информации, журналисты в настоящее время находятся в подвале одного из зданий в центре Луганска. Пресненский суд Москвы приступает к рассмотрению уголовного дела в отношении бывшей главы Департамента имущественных отношений Минобороны России Евгении Васильевой. Сегодня, как ожидается, суд проведет предварительное заседание, в ходе которого разрешит процессуальные вопросы и назначит дату слушаний по существу. Васильеву обвиняют в совершении преступлений по 13 эпизодам, в числе которых превышение должностных полномочий и мошенничество в особо крупном размере. Сторонники находящегося под домашним арестом соратника Алексея Навального, муниципального депутата Константина Янкаускаса, проведут сегодня в Москве митинг в его поддержку. Они хотят добиться того, чтобы Янкаускаса допустили к участию в выборах в Мосгордуму. Вчера суд отклонил жалобу защиты и оставил оппозиционера под домашним арестом до 17 июля. Теперь он не может подать необходимые документы для регистрации кандидатом на выборах. Бывший контрактный служащий Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден написал прошение о продлении ему еще на год временного убежища в России. Об этом сообщил источник Федеральной миграционной службе. Срок действия документов о временном убежище, выданных Сноудену в прошлом году, истекает 31 июля. Израильские ВВС нанесли сегодня удары по десяткам объектов в секторе Газа. По информации израильских военных, в секторе Газа авиаударам подверглись более 30 целей, большинство из которых связано с радикальной группировкой «Хамас». Операция стала ответом на участившиеся в последнее время ракетные обстрелы боевиками территории Израиля. В России сегодня вступают в силу поправки в закон о государственном языке, которые вводят запрет на матерную брань. Обновленный закон запрещает использование ненормативной лексики в средствах массовой информации при публичном исполнении произведений искусства на телевидении, в театрах, кино, на концертах и выставках. И в понедельник крупнейший французский банк BNP Paribas признал себя виновным в нарушении американских финансовых санкций в отношении Судана, Кубы и Ирана и согласился выплатить штраф в размере 8 миллиардов 900 миллионов долларов. Американская прокуратура обвинила французский банк в попытках скрыть тысячи транзакций, с помощью которых обслуживались незаконные, согласно американскому законодательству, операции. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через полчаса. Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». С сегодняшнего дня в соответствии с установленной ротацией к Италии переходит председательство в Европейском Союзе. И наш итальянский корреспондент Всеволод Гнети беседовал на эту тему с экспертом.
Председательство Италии в Европейском Союзе обещает стать бурным и насыщенным. Среди наиболее острых тем – отказ от политики бюджетного пакта и жесткой бюджетной экономии в пользу бюджетных инвестиций в экономику. Единая политика в противодействии нелегальной иммиграции и совместное патрулирование границ Европейского Союза. И мирное разрешение конфликта в Украине с обязательным участием России. В эксклюзивном интервью на ряд вопросов корреспондента «Радио Свобода» в Италии ответил Эмилио Чарло, парламентский консультант по вопросам международной политики правящей демократической партии. Какими будут приоритеты Италии в период председательства в Европейском Союзе?
Приоритетом итальянцев в Европе определенно станет необходимость преодоления политики жесткой экономии. Как уже неоднократно заявлял наш премьер-министр, мы постараемся по-новому интерпретировать уже существующие правила и европейские трактаты, сделав их более гибкими, поскольку, на наш взгляд, экономический рост и рост занятости населения являются важными движущими векторами, содействующими росту Европы. Мы сосредоточимся на том, как по-новому интерпретировать правила, выйдя за жесткие рамки бюджетного пакта, с тем, чтобы позволить странам инвестировать в структурные реформы и, следовательно, позволить им расти. Таким образом, мы отойдем от режима жесткой экономии в пользу бюджетных инвестиций с прицелом на рост экономики.
У итальянского премьера в Европе много противников, а его планы кажутся чересчур амбициозными. Как по-вашему, сумеет ли Италия достичь поставленных целей?
Мы уверены в успехе. Та сила убеждения, с которой итальянское правительство объявляет поставленные цели и огромный успех на выборах в Европейский парламент, как и способность найти партнеров в плане изменения европейской экономической политики, дают нам достаточную уверенность. Не только Франция, всегда занимавшая аналогичную позицию, но также, должен откровенно это сказать, и канцлер Ангела Меркель в последнее время высказалась в пользу такого подхода. Осторожно, но все же высказалась за такую линию. Я полагаю, что мы найдем хороших союзников и партнеров, но и сама Германия уже меняет свою позицию.
Особую обеспокоенность в Италии вызывает наплыв нелегальных иммигрантов, в основном беженцев из горячих точек, охваченных войнами и конфликтами. Премьер-министр и министр внутренних дел обвиняли Европу в безразличии и нежелании равномерно распределить бремя проблемы между всеми странами-членами Европейского Союза. Найдет ли отражение эта позиция в ходе председательства Италии в ЕС?
Это является нашим вторым приоритетом. Изменить понятие Европы, которое просто не может оставаться злой мачехой, указывающей, какие меры необходимо принять в сфере экономики. Именно так и ставит вопрос наш премьер-министр о необходимости возврата к моральным ценностям. Поэтому права человека и иммиграция являются нашим вторым приоритетом. Мы говорим об общей европейской политике в вопросах иммиграции, которая на данный момент отсутствует. Мы должны сделать шаг вперед в том, что касается взаимного признания права на предоставление политического убежища, а также ввести совместное патрулирование границ. Что касается конкретно нас, то необходимо включить нашу гуманитарную операцию на море по спасению жизней иммигрантов в общеевропейскую систему охраны границ Frontex с равномерным распределением бремени между всеми странами-членами ЕС. Лица, просящие политическое убежище, должны быть равномерно распределены по всей Европе в духе солидарности, с распределением расходов по охране общих границ, в особенности такой сложной границы, как Средиземное море. Общая политика в вопросах иммиграции – наш второй приоритет.
Что произойдет, если Европа не прислушается к мнению Италии? На днях итальянский премьер-министр Маттео Ренци пригрозил, что в таком случае Европа может оставить себе свою валюту, а его страна сохранит за собой моральные ценности. Такой оборот событий возможен?
Я бы не рассматривал это заявление как угрозу выхода из еврозоны, что определенно определенно не входит в планы ни итальянского правительства, ни премьер-министра Ренци. Он просто отметил, что таковым был посыл европейских граждан на последних выборах. Они сказали, что не хотят такой Европы, основанной только на общей валюте, и хотят, чтобы она основывалась на общих моральных ценностях, одной из которых является солидарность. Поэтому мы на Средиземном море не можем, с одной стороны, проявлять озабоченность по поводу того, какими сетями в нем ловят рыбу, что является проявлением бюрократической Европы, а с другой стороны, отворачиваться, когда в море вылавливают трупы иммигрантов. Поэтому при такой постановке вопроса не ренцы, а европейские граждане скажут: «Оставьте себе свою валюту, а мы пойдем другим путем». Это не угроза Италии, а призыв ко всем европейским лидерам пойти другим путем и сменить курс. Мы уверены, что нам это удастся, и с этого начнется председательство Италии в Европе, которое продлится 6 месяцев.
Говорят о важных назначениях на ключевые посты в Европейской комиссии итальянских министров. В частности, министра экономики Пьера Карло Падуан и министра иностранных дел Федерики Могерини. Этому есть подтверждение?
Мы заняли четкую позицию. Речь не идет о креслах и персональных назначениях. Нам необходимо, чтобы Европа сменила движение и провела ряд изменений, а именно обеспечение роста экономики, занятости населения, отказ от политики жесткой экономии, проведение общей политики в вопросах иммиграции, сильная Европа в мире, нацеленная на расширение. Наиболее подходящий кандидат, способный провести подобные перемены, будет назначен на соответствующий пост. Имена следуют за должностями. Естественно, что в подобном контексте мы можем выдвинуть сильные кандидатуры, такие как министр иностранных дел Могерини и министр экономики Падуан. Мы обладаем значительной политической силой, и я думаю, что Италия примет на себя большую ответственность для проведения реформ, а не ради кресел.
Премьер-министр Италии Маттео Ренци представил программу амбициозных реформ как в европейском контексте, где председательство Италии продлится 6 месяцев, так и внутри страны, где, по его словам, потребуется 1000 дней, то есть почти 3 года. Сумеет ли он выполнить обещание, данное авансом избирателям?
Естественно, поскольку в Европе председательство продлится 6 месяцев, мы можем только запустить реформы. Необходимо учитывать, что наш семестр будет первым после обновления Европейского парламента, за которым последует обновление всех европейских учреждений. И правильным направлением движения станет более гибкая интерпретация пактов, накинувших смирительную рубашку на рост Европы. Возобновление экономического роста позволит провести структурные реформы, в которых нуждается и наша страна. Поэтому в первые 6 месяцев реформы в Европе и внутри Италии будут идти параллельно. Мы убедим Европу, поставив ее на более гибкие позиции в отношении бюджета. Это позволит всем странам, в том числе Италии, инвестировать в структурные реформы. Таким образом, в 2015 году при нашем сценарии произойдет рост ВВП, наконец-то, и реформы в Европе также будут набирать обороты. Мы попросим сделать шаг назад в отношении единого энергетического рынка, единого рынка цифровых коммуникаций. Все это станет возможным благодаря новоизбранному парламенту, новому составу Европейской комиссии, новому председателю Совета министров. Однако самым важным является заданный ход, а направление движения будет отличным от прежнего. Именно поэтому мы так долго спорили о кандидатуре нового председателя Европейской комиссии. Мы хотим смены пути.
Каким будет отношение к России и к санкциям против нее?
Италия традиционно является другом и важным партнером России. Наш министр иностранных дел неоднократно заявлял, что мы намерены найти решение совместно с Россией, а не против России. Мы хотим сесть за стол переговоров и хотим, чтобы за этим столом Россия чувствовала себя уверенно. Италия определенно была всегда одной из европейских стран, которая настаивала на продвижении сильного политического диалога. И поэтому председательство Италии в Европейском Союзе должно бодрить Россию. Мы довольны последним ходом развития событий, которые, как кажется, дают серьезную надежду на диалог. Требование Путина об отзыве разрешения на использование вооруженных сил, равно как и поддержка, что для нас очень важно, плана мирного урегулирования и продления перемирия, предложенного Порошенко, были восприняты положительно. Что касается санкций, то они обсуждались, они готовы, но для нас они не являются самоцелью, а всего лишь средством для того, чтобы прийти к политическим переговорам, которые являются нашей целью. Политические переговоры, в которых Россия сядет за стол с партнерами на равных. Мы за партнерство с Россией. В этом вопросе позиция итальянского правительства всегда была четкой.
На вопросы корреспондента «Радио Свобода» отвечал Эмилио Чарло, парламентский консультант по вопросам международной политики правящей демократической партии Италии. Всеволод Гнетий для «Радио Свобода», Рим.
Сегодня же в Страсбурге открывается первая сессия новоизбранного Европейского парламента. Собеседник Андрея Шароградского, историк и политолог, ведущий программы «Радио Свобода» проект «Европа» Ярослав Шимов.
Ярослав, что представляет собой нынешний Европейский парламент?
Ну, в принципе, он представляет собой то же самое, что и до сих пор, то есть 751 евродепутата, избранных, правда, уже в 28 странах Европейского Союза. Соответственно, пропорционально численности населения, пропорционально, так сказать, весу этих стран, поэтому наибольшее количество депутатов представляет Германию, потом идут Франция, Великобритания и так далее, замыкает этот ряд, естественно, самые маленькие страны, такие как Кипр, Мальта и страны Балтии. Что касается состава Европарламента, то тут произошли, как известно, в ходе последних выборов довольно значительные изменения. Много говорилось о том, что значительно больше, значительно шире будут представлены в нынешнем Европарламенте евроскептические, популистские, праворадикальные партии. Это действительно так, хотя на самом деле, ну, шум несколько больше, чем реальная, так сказать, угроза или просто чем реальное положение дел, поскольку на самом деле примерно 160 депутатов будут представлять вот указанные мною радикальные и популистские силы. То есть это, ну, не то, что не большинство, это где-то получается почти, ну, чуть больше, чем пятая часть. Таким образом, состав фракций Европарламента может измениться, но наиболее крупные фракции остались без изменения. Это Европейская народная партия, это, ну, европейские партии, они не партии в привычном смысле слова, а конгломераты национальных партий, представляющих ту или иную часть политического спектра отдельных стран. Так вот, Европейская народная партия объединяет правоцентристов, христианских демократов разных стран. Это самая крупная фракция, но она в то же время и понесла наибольшие потери. На последних выборах она потеряла более 60 депутатских мест. На втором месте социалисты, точнее демократы и социалисты, называется эта фракция. Она, ну, почти, грубо говоря, ноздря в ноздрю пришла на выборах с правоцентристами, но немножко им уступила. Ну и там есть еще ряд более мелких, значительно более мелких фракций и порядка 60 депутатов, которые ни к каким фракциям не относятся. Вот среди этих 60 в том числе много представителей популистских и евроскептических сил. Вот примерно такой расклад.
Он довольно разнообразный, конечно, и вообще принципы формирования вот этих фракций, действительно, он очень сильно отличается от принципа формирования парламента на национальном уровне. Насколько Европейский парламент может влиять на жизнь в Европе?
Вы знаете, чем дальше, тем больше. Дело в том, что Лиссабонский договор, который был принят в 2009 году, который определяет, ну, скажем так, правила игры, устройство политическое Евросоюза, он предоставляет более широкие, значительно более широкие, чем раньше, полномочия Европарламенту. А на самом деле уже предыдущий состав Европарламента после ратификации Лиссабонского договора начал жить по этим новым правилам. Но, тем не менее, только нынешние евродепутаты были избраны уже в соответствии с положением Лиссабонского договора, согласно которому они могут активно влиять на европейское законодательство, блокировать какие-то решения Европейской комиссии, которые большинству депутатов, так сказать, придутся не по нраву. И еще один интересный момент, он, правда, не очень хорошо прописан в Лиссабонском договоре, это назначение шефа Еврокомиссии, то есть, условно говоря, в кавычках, такого премьер-министра Евросоюза. Это ключевая, естественно, должность, ее занимает до сих пор португалец Жозе Мануэль Баррозу, но у него срок истекает этой осенью. Так вот, в Лиссабонском договоре прописано, что итоги выборов в Европарламент должны учитываться при назначении шефа Еврокомиссии. Но как именно учитываться? Вот четко не прописано, кто имеет право решающего голоса. Все-таки большинство в Европарламенте или люди, составляющие так называемый Европейский Совет. То есть это главы государств и правительств всех 28 стран ЕС. И вот сейчас вокруг этого возникла очень серьезная политическая коллизия, потому что кандидаты той самой Европейской Народной Партии, о которой я говорил, говорил бывший премьер Люксембурга Жан-Клод Юнкер, очень опытный политик именно европейского, брюссельского уровня, потому что Люксембург, сами понимаете, страна очень маленькая. Так вот, он представляет этих правоцентристов, и именно потому, как лидер, как кандидат, вернее, самой крупной фракции, он сразу после выборов заявил, что я готов возглавить Еврокомиссию и имею на это вроде как все права. После чего премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон и еще несколько глав правительств, венгерский премьер, шведский, еще пара руководителей правительств стран ЕС, заявили, что они с этой кандидатурой не согласны. И вот сейчас шли очень долгие и упорные переговоры, и, собственно, назначение Юнкера было предметом вот такой битвы между британским премьером, который в итоге остался, ну, практически в одиночестве, и представителями других государств. То есть мы видим, что тут есть некая законодательная нечеткость, и она может еще Евросоюзу в будущем не раз аукнуться.
Вообще, если мы говорим об усилении роли Европарламента, о которой вы только что сказали, вот эта нечеткость, все это в совокупности, это объединяет или разъединяет Европейский Союз?
Ну, это, я бы сказал так, отражает тенденцию к большей политической унификации. Но, с другой стороны, если мы смотрим на результаты этих выборов, то как раз большее количество избирателей, большая доля избирателей, чем раньше, как раз противится этой унификации, как раз хочет, чтобы интеграция Евросоюза протекала не столь быстро, по разным причинам. Кто-то разочаровался, ожидал большего от ЕС, кто-то считает, что кризис еврозоны был вызван тем, что слишком, наоборот, перегнули палку в сторону интеграции. И так далее. Есть просто люди националистически настроенные, есть люди, обеспокоенные проблемами миграции. Так что это вот такие две противоположные тенденции. То есть на уровне брюссельском, на уровне европейского руководства, там, конечно, большинство лидеров высказывается за усиление европейской интеграции. А вот мнение избирателей, оно сейчас стало несколько более евроскептичным. И вот, так сказать, столкновение этих двух тенденций, оно, мне кажется, во многом определит характер политики в Европе в ближайшие годы.
Андрей Шароградский беседовал с Ярославом Шимовым. Я напомню, сегодня в Страсбурге открывается первая сессия новоизбранного Европейского парламента. Ну и в завершении программы «Свобода в полдень» о чемпионате мира по футболу в Бразилии продолжились матчи 1/8 финала. Сборная Германии победила команду Алжира 2-0 и основное время завершилось со счетом 0-0. В четвертьфинале Германия сыграет с Францией. Ранее определились две другие четвертьфинальные пары – Бразилия-Колумбия, Нидерланды-Коста-Рика. Последняя пара участников 1/4 финала определится 1 июля, то есть сегодня, когда в 1/8 сыграют Аргентина-Швейцария и Бельгия-США. О последних матчах и предстоящих играх расскажет подробнее наш обозреватель Алексей Кузнецов.
На чемпионате мира по футболу в Бразилии продолжились матчи 1/8 финала. Два из них было сыграно вчера. Сборная Франции победила команду Нигерии со счетом 2-0. Голы забили Поль Погба и Йоба, это автогол. Практически весь матч французы атаковали нигерийцев и сделали это достаточно агрессивно. Но забить не смогли лишь в самом конце. Сначала Погба забил первый гол, а потом уже буквально за несколько минут до конца нигерийцы получили автогол в свои ворота. Но, конечно, главным оказался не этот матч, а встреча сборных Германии и Алжира. И хотя никто не ожидал, что игра окажется такой интересной и упорной, и боевой. Пожалуй, сейчас это один из самых лучших матчей на турнире. И, конечно, страшно представить, что было бы, если бы на месте сборной Алжира оказалась сборная России, которая по турнирным раскладам именно и должна была, как считают многие российские болельщики, занять это место. Германия победила Алжир 2-0, и вроде бы результат такой, что и предполагалось. Но по игре такого сказать было нельзя. Основное время завершилось со счетом 0-0. В овертайме забили два мяча немцы, Шюрли и Азил, а затем в конце Алжир Джабу отыграл один из мячей. Сборная Германии должна была атаковать весь матч, и она это делала. Но Алжир не стоял в обороне, а пытался, если не выиграть, то, по крайней мере, не проиграть и забить хотя бы один гол. Алжирцы атаковали очень агрессивно, и если бы не вратарь Германии Мануэль Нойнер, который взял на себя обязанности посадившегося Марса Хуммельса, центрального защитника сборной Германии, немцы бы наверняка получили несколько мячей еще до перерыва. 19 раз вратарь Мануэль Нойнер, вратарь Германии, касался мяча за пределами штрафной площади, он все время бы скакал вперед и перерывал дальние передачи алжирцев. Конечно, это практически подвиг, заставляющий вспоминать Льва Яшина, великого вратаря сборной Советского Союза. Такая игра номера фактически делает его последним защитником, который подчищает огрехи своих партнеров по команде. Вторым героем матча стал Раис Мулабали, вратарь сборной Алжира, который спас 10 раз от сильнейших и опаснейших ударов сборной Германии в свои ворота. И лишь в конце уже в овертайме Мулабали дал слабину, ошибшись при подаче с углового. Но это не делает его меньшим героем, потому что если бы не он, то счет был бы, конечно, очень крупным в пользу сборной Германии. Эта игра показала, что алжирская сборная не зря вышла в плей-офф, и хотя она проиграла, но она показала себя командой очень высокого уровня, а самое главное, командой с выдающимся спортивным характером. Чего, конечно, вернусь еще к этой теме, явно не хватило сборной России. Теперь в четвертьфинале сборная Германии сыграет с Францией, и это, конечно, заставляет вспоминать давние времена, например, 1982 год, где Германия и Франция играли в полуфинале, и это был один из самых ярких и запоминающихся матчей в истории вообще мирового футбола, когда в овертайме команды забили друг другу по два мяча, а в серии пенальти сборная Германии выиграла. Тогда еще она называлась командой ФРГ. Ну, а что касается матча с Алжиром, я думаю, что тоже этот матч того чемпионата 82 года Германия-Алжир был памятен. Тогда немцы проиграли в групповом турнире команде Алжира со счетом 1-2. И в последнем матче групповой турнир Германия играла с Австрией, и счет 1-0 в пользу Германии заранее было известно, что устроит сборную и Германии, и Австрии. А Алжир таким образом выбывает из борьбы. И именно с таким счетом матч и закончился. Я думаю, это соднящая рана на теле сборной Алжира, если можно так выразиться, конечно, до сих пор остается в памяти многих алжирских футболистов. Вот Алжир постарался и поквитаться за то поражение, и вот что-то ему почти это удалось. Ранее определились еще две четвертьфинальные пары: Бразилия, Колумбия и Нидерланды, Коста-Рика. Последняя пара участников 1/4 финала определится сегодня. В 1/8 финала сыграют Аргентина и Швейцария, и Бельгия, США. Предварительно, конечно, четвертьфинал будет матчем Аргентина-Бельгия, но как дело пойдет, конечно, мы увидим сегодня вечером, когда эти два матча будут сыграны и будет завершен этап 1/8 финала чемпионата мира.
Обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов о чемпионате мира по футболу в Бразилии. На этом мы завершаем информационную программу «Свобода в полдень». Вела ее Динара Седикова. Сразу после 5-минутного выпуска новостей на «Радио Свобода» слушайте программу «Поверх барьеров», «Американский час», еженедельный портрет американской культуры. Ведущий Александр Генец рассказывает об умных фильмах, популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальный и обыкновенный. «Поверх барьеров», «Американский час» и ее ведущий Александр Генис в 13.05 по московскому времени на «Радио Свобода». Ну а о развитии главных событий можно узнать в дневных и вечерних информационных программах «Радио Свобода» на нашем сайте www.svoboda.org. Не забывайте про наши страницы в социальных сетях. Ну и оставайтесь с нами.
Вам живется в России 21 века?
Знаете, живется там мне нормально, но я думаю, я меньшинство.
С точки зрения гражданской, я живу противно и тревожно. Я чувствую, что власть меня не уважает.
Нам живется очень хорошо, счастливо. Есть хорошие школы. Мне нравится то, что дороги плохие.
Пощипали цены россиянина, бедняжку. Ходит-бродит россиянин, потирая ляжку. Невдомек кому намек, там карман, там кошелек, там на фигу фиг прилег, по-татарски таньга юг.
Деньги, 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 а я получаю 1900, где мои деньги?
Говоря о России, конечно, это прежде всего русский язык и русская культура. Ничего не будет дороже сердцу в любом случае.
Ваша свобода в 21 веке.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода». И никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15 130 и 17 770. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».